С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве в эти минуты открывается съезд партии «Единая Россия». На Украине обострилась предвыборная борьба за пост мэра Киева. Новая книга внебрачной дочери короля Бельгии Альберта II привлекла всеобщее внимание в Европе. Эти темы и события, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Сегодня в Москве в Гостином дворе начинает работу 9-й съезд партии «Единая Россия». Он пройдет в течение 2 дней. И ожидается, что во второй день съезда президент Владимир Путин может дать согласие на предложение занять пост лидера партии. Тему продолжит мой коллега Данила Гальперович.
Многие наблюдатели до конца не верили в то, что на начинающемся сегодня съезде «Единой России» ее лидером может стать Владимир Путин. Отсутствовали некоторые признаки того, что президент вообще намеревается посетить это мероприятие. В частности, аккредитацией на съезд занималась пресс-служба «Единой России», а не Кремль. И тем не менее, глава «Единороссов» Борис Грызлов еще в конце прошлой недели звал и действующего, и избранного президента в партию.
«Единая Россия» вместе с Путиным победила на выборах в Государственную Думу. Путин возглавлял список «Единой России». Наш кандидат от партии Дмитрий Медведев получил поддержку граждан нашей России и избран президентом. Мы всегда приглашали и будем приглашать обоих, и Владимира Путина, и Дмитрия Медведева в нашу партию.
По информации из самых различных источников, Путин услышал призыв Грызлова и во второй день съезда может объявить о своем согласии занять пост лидера партии. Такое развитие событий считает логичным политолог Станислав Белковский.
Вероятность того, что Владимир Путин возглавит партию «Единая Россия», существует. При этом до сих пор не ясно, станет ли он при этом членом партии «Единая Россия» или будет ее лидером, не вступая в партию. Но для Российской Федерации это не имеет существенного значения. Во-первых, «Единая Россия», конечно, это никакая не партия в классическом политическом смысле этого термина. «Единая Россия» – это клуб бизнесменов и бюрократов, для которого существует единственная ценность – доступ к кремлевской кормушке. И Борис Грызлов, сегодняшний формальный руководитель «Единой России», сотоварищи, и Владислав Турков, ее все еще кремлевский куратор, очень боятся, что при президенте Дмитрии Медведеве их отодвинут от кормушки. А отодвинут потому, что «Единая Россия» в последние годы не выдерживала этику и эстетику, которые присущи новому медведевскому режиму.
Белковский говорит, что Владимир Путин тоже не без интереса относится к «Единой России».
Для Владимира Путина лидерство в «Единой России» тоже имеет свою привлекательность, имеет свою ценность, поскольку он приобретает прекрасный пенсионный пост, не сопряженный ни с большой ответственностью, ни с тяжелыми обязанностями, зато позволяющий сохранить себя на неопределенное время в политической системе в качестве ключевого игрока, который поддерживает иллюзию, что он до сих пор остается у власти и даже в решающий момент может, страшно сказать, вернуться на президентский пост. Правда, решение Путина возглавить «Единую Россию» нравится не всем. Например, оно не нравится Дмитрию Медведеву. Не случайно «Единая Россия», Грызлов и Сурков хотят захомутать Путина как можно быстрее, уже в апреле, до инаугурации следующего президента, пока Медведев не настолько силен и влиятелен, чтобы ограничить возможность вмешательства Владимира Путина в политику и запретить ему, в частности, возглавить «Единую Россию».
Разговоры о том, что Владимир Путин возглавит «Единую Россию», начались в конце лета прошлого года. И ситуация, в которой перетягиванием властного каната могут заняться с одной стороны Кремль, а с другой премьер и Госдума, обещает быть интересной. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
И в продолжение темы о предположениях относительно будущего лидерства Владимира Путина в партии «Единая Россия» мой коллега Марк Крутов сегодня утром побеседовал с известным московским политологом, президентом центра «Панорама» Владимиром Прибаловским.
Далеко не уверен, что Путин завтра вступит в «Единую Россию» и примет это предложение. Правда, возможен такой компромиссный вариант, что его объявят лидером партии, который не является ее членом. В истории «Единой России» уже были такие случаи, когда в ее высший совет входили не члены партии и возглавлял, когда ее не член партии. Я не знаю, сейчас есть такая возможность в уставе, но устав же можно изменить. В, так сказать, в коллективном Путине там есть несколько кланов, и некоторые кланы действительно не уверены в себе и не уверены в том, что Медведев будет точно проводить ту же самую политику, что и Путин. Что будут какие-то изменения, и что какие-то кланы будут отстранены от власти. Заметно сейчас идет борьба этих группировок, кремлевских кланов. И вот те из них, которые не уверены в своем будущем при президенте Медведеве, хотят Путина загнать в Единую Россию. То есть мне кажется, что на самом деле Путин воздержится от этого шага. Тем не менее, какие есть резоны для Путина или какой-то части его окружения, чтобы все-таки Единую Россию возглавить. Некоторыми политологами, а также, видимо, советниками Путина, это рассматривается как некая гарантия того, что Медведев не снимет Путина с поста премьера, когда ему это зачем-то понадобится. Мне кажется, что это гарантией не является, но логика тут такая. Путин является лидером партии, у которой конституционное большинство в Государственной Думе, и теоретически эта партия может не утвердить нового премьер-министра, которого Медведев предложит вместо Путина. А вообще-то премьер-министра у нас президент может снять хоть 5 раз на дню, не объясняя причин.
Накануне съезда спикер парламента и нынешний председатель партии Борис Грызлов делал довольно противоречивые высказывания относительно того, возглавит ли Владимир Путин «Единую Россию». Почему?
Видимо, потому что Грызлов ловил слухи, исходящие из администрации президента, и прикидывал вероятность того, что Путин примет их предложение. Иногда ему казалось, что примет, иногда казалось, что не примет. Поэтому он высказывался несколько по-разному. Потому что Грызлов, в общем-то, не настолько приближенный человек к телу, как там Сурков, например.
А насколько велика заинтересованность нового президента Дмитрия Медведева в выступлении в партию?
Ну, вот Медведеву это совершенно не нужно, и он 100% не станет, по крайней мере, на этом съезде. А Путин, поскольку вот есть такие упорные слухи, что, может быть, вступит, я такую вероятность допускаю, но думаю, что скорее нет, чем да. Я бы сказал так, что Путину «Единая Россия» и так, в общем-то, верна. И эта верность, она такая неформальная, и она, по крайней мере, в ближайший год будет продолжаться. У нас на самом деле же парламент утверждает, конечно, премьер-министра, но реально парламент избирается у нас президентом. Это та Государственная Дума, которую фактически можно назвать избрал, можно сказать назначил, а можно сказать, что избрал и назначил Путин. Все эти депутаты это прекрасно понимают. Конечно, это понимание может через какое-то время стереться, если окажется, что президент Медведев обладает большей реальной властью, чем премьер-министр Путин. Но пока что ничего в стране не изменилось, страной по-прежнему правит Путин, как бы он ни назывался.
Но если все-таки, как вы уже предполагали, Путин станет лидером «Единой России», при этом не вступив в нее, что это меняет и насколько вероятен такой вариант?
Это, с одной стороны, удовлетворит амбиции «Единой России» и, кроме того, таким ходом навстречу тем рекомендациям некоторых советников и некоторых политологов, что это якобы Путину полезно. Но не являясь членом партии, являясь ее лидером, Путин может еще хоть 10 партий в таком же качестве возглавить. Если «Единая Россия» признает Путина лидером, не членом, то я уверен, что на следующем съезде и «Справедливая Россия» поступит точно так же.
Мнение известного московского политолога Владимира Прибыловского. В эфире программа «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Североуральск в Свердловской области продолжают бессрочную голодовку работники шахты «Красная шапочка», где не прекращается трудовой конфликт. Правоохранительные органы Московской области подтвердили информацию о жестоком убийстве главы Российского союза производителей соков Валерия Остапца. Конституционный суд России разрешил регистрацию граждан в домах на дачных участках. В Москве открылся съезд партии «Единая Россия». Власти Сербии намерены провести 11 мая в Косове выборы в органы местного самоуправления. Сегодня, после перерыва в 43 года, возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение между Индией и Бангладеш. В Италии сегодня второй день парламентских выборов. Борьба ведется между правоцентристским блоком Сильвио Берлускони и левоцентристами. Прежде чем мы продолжим программу «Время свободы», я, как всегда, напомню, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня будет вести мой коллега Андрей Шароградский. И в числе главных тем, помимо подробностей съезда «Единой России» в Гостином дворе в Москве, убийство члена Верховного суда Ингушетии и начало работы весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, где находится наш специальный корреспондент Данила Гальперович – Впрочем, он будет выходить со мной на связь и в этих часах программы «Время свободы». А итоговый выпуск, напомню еще раз, в 20 часов по московскому времени. Не пропустите. Итак, мы продолжаем программу «Время свободы». И на очереди у нас обзор свежих европейских газет. Ко мне в студии уже присоединился мой коллега Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Ну, первый вопрос к вам. Есть ли какая-нибудь такая тема в сегодняшних европейских газетах, общая для всех ведущих изданий европейских?
Ну, есть. В качестве примера их несколько. Можно назвать, например, тему прогнозируемого мирового кризиса и в связи с ним тему резкого роста мировых цен на продовольствие и массовых беспорядков, даже терроризма, которые эти события могут повлечь. Все это было предметом обсуждения на недавней конференции в Вашингтоне и теперь кочует по страницам газет различных стран. Вот пример. Публикация в британской Daily Telegraph, где сообщается, что по данным Организации ООН по продовольствию и сельскому хозяйству, в настоящий момент продовольственный кризис грозит 37 странам, и уже более чем в десятке из них поднялись активные волнения населения. Среди них Гаити, например, где в субботу убили служащего полиции ООН, когда он раздавал продовольствие своим сослуживцам. Например, Бангладеш, где десятки тысяч рабочих выражали недовольство высокими ценами на продовольствие и низкими зарплатами. Ну и акции протеста начались в Индии. Австрийская Der Standard пишет, что из вопроса морали борьба с голодом превращается в вопрос выживания. Я цитирую: «Бедные страны распространяют нестабильность вокруг себя, и эта тенденция лишь усилится, когда люди начнут бежать из своих стран в поисках пропитания». Газеты европейских стран пересказывают статью бывшего премьера Италии Романо Проди, опубликованную в сегодняшней итальянской «La Repubblica». В связи с осознанной сейчас угрозой грядущего мирового голода, куда более опасного, нежели энергетические или финансовые кризисы, Проди обрушивается с резкой критикой на производителей биотоплива. Цитата: «Чтобы заполнить бак джипа этанолом, нужно израсходовать столько кукурузы, сколько хватит человеку на год. При этом для производства топлива используется приблизительно 20% всех площадей, отведенных США под посевы маиса». Таким образом, недальновидные действия ряда правительств, по мнению Проди, ведут к катастрофе.
Это «La Repubblica» итальянская. Да. Но раз уж мы с вами об итальянской газете сейчас ведем речь, следующий мой вопрос, среди других тем наверняка, это выборы парламентские в Италии, о которых мы в наших новостях говорим. Что-нибудь есть на эту тему?
Ну, конечно, масса самых разнообразных публикаций. Мне показалась очень занимательная одна, вот тоже в «Итальянская Репубблика», статья о запрете пользования мобильниками с видео и фотокамерами на избирательных участках. Законодательно за это назначают сейчас в качестве наказания либо арест на срок от 3 до 6 месяцев, либо штраф от 300 до 1000 евро. И уже очень многих избирателей задержали, включая, кстати, одного полицейского, у которого в кабинке зазвонил телефон.
То есть дело не в том, что там фотокамера была, а просто мобильный телефон, да?
Я думаю, что когда его задержали, обнаружили, что там есть фотокамера.
Традиционный вопрос, Владимир. Русская тема, так называемая.
Ну, сегодня, конечно, очень удачная для газеты статья в «Лондонской Таймс». Статья о Викторе Буте, в основе которой интервью корреспондента газеты Марка Франкетти с женой оружейного барона Аллой. В Москве он взял это интервью в отеле. По словам Аллы, ее супруг вовсе не торговец смертью, а настоящий любящий муж и отец, нежнейший и тонкий человек, который, я цитирую, взахлеб читает книги и пишет собственные стихи. А супруга Бута говорит, если Виктор когда-либо и перевозил оружие, я не сомневаюсь в том, что он это делал законно.
Ну почему, спрашивается, торговец оружием не может писать стихи? Одно другому не мешает совершенно.
Да,
как ему... бы одно не доказательство отсутствия другого.
И ему, кстати, очень нравится фильм про самого себя с Клуни в главной роли. Но вот еще интересная статья, тоже в британской другой газете, Independent, статья о Чапаевске, центре нынешнего уничтожения химического оружия. Там 96% детей признаны нездоровыми. И идеальным решением проблем города его мэр Николай Малахов считает, по сути дела, уничтожение города и расселение местных жителей.
Спасибо, Володя. Я вот только добавлю, что, по-моему, фильм про самого себя, якобы, вот про Бута, там, по-моему, Николас Кейдж играет главную роль, а не Джордж Клуни, возможно. Ну, да бог с ним. Напомню, что мой коллега Владимир Тольц познакомил нас с некоторыми свежими материалами в европейских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». В Киеве вступает в активную фазу кампания по досрочным выборам мэра и городского совета. В частности, выдвинув обвинение в незаконном выделении земельных участков, в минувшем месяце Верховная Рада назначила перевыборы столичной власти на 25 мая. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Бороться за пост киевского мэра изъявили желание более 100 претендентов. Однако удостоверения кандидатов пока получили только около 20 из них. Фаворитами предвыборного марафона являются нынешний столичный градоначальник Леонид Черновецкий и экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко. От них существенно отстают бывший мэр Киева Александр Амельченко, лидер Европейской партии Николай Катринчук и представитель оппозиционной партии регионов Василий Горбаль. Несмотря на публичные обещания, лидеры оранжевой правящей коалиции так и не договорились о выдвижении единого кандидата. И это стало еще одним поводом для конфронтации между президентом Виктором Ющенко и премьером Юлией Тимошенко. На минувшей неделе блок Тимошенко назвал имя собственного претендента на кресло мэра Киева. Им стал первый вице-премьер и правая рука Тимошенко Александр Турчинов, говорит руководитель Киевского института демократии Сергей Таран.
Блок Юлии Тимошенко не всегда осознает свои реальные силы, потому что реально победить Черновецкого возможно либо внедрением второго тура, и в этом случае Черновецкий фактически не имеет шансов, либо выдвижением единого кандидата. Ни того, ни другого не было сделано.
Сейчас рейтинг Александра Турчинова почти в 6 раз меньше, чем у лидеров предвыборной гонки. Стратегическим поражением премьер-министра называют выдвижение Турчинова эксперты. По их мнению, невозможно заставить киевлян полюбить непопулярную личность, которая ничем не запомнилась им, кроме преданности Тимошенко. Судя по всему, из-за позиции президентского окружения Верховная Рада не будет менять закон о выборах киевского городского головы, и предстоящее голосование, как и предыдущее, пройдет в один тур. Именно такая процедура помогла победить Черновецкому в прошлый раз. В том, чтобы действующий мэр остался у власти, заинтересована часть пропрезидентского блока, считает Сергей Таран.
Блоки нашей Украины народной самообороны нет единого мнения относительно того, какая политика должна проводиться в стране. Часть блока откровенно поддерживает идею широкой коалиции, и вот именно эта часть, которая концентрируется вокруг секретариата президента, продвигает идею переизбрания Черновецкого на позицию мэра. А вторая часть нашей Украины, конечно же, она более идеологическая, и она старается делать то, что возможно, чтобы Кличко победил на выборах.
Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы». За последние 15-20 лет в России почти полностью исчезли программы работы с подростками. Сейчас в Петербурге, например, пытаются возрождать знаменитые подростковые клубы. О чем идет речь, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
В 90-е годы в Петербурге удалось сохранить 320 подростковых клубов. К их работе можно предъявить достаточно много претензий, но все-таки они оставались местом, куда хоть некоторая часть молодежи могла прийти в спортивную секцию, в театральный или художественный кружок. Только сегодня количество клубов начало постепенно увеличиваться. Недавно в городе открылось 3 новых клуба. Там работает почти 2700 кружков и секций, в которых занимается около 60 тысяч тысяч человек. В первую очередь работа этих клубов адресована подросткам, склонным к совершению правонарушений, стоящим на учете в милиции. Именно им нужно дать возможность заниматься спортом, посещать бесплатные кружки и секции, говорит заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петр Тищенко.
Мы не только с коммерсантами баталии выстояли, мы на периоде становления нашей системы местного самоуправления выдержали еще одну атаку. В спальных районах, прежде всего, где предприятий нет, налоговой базы нет, нужно хоть что-то получить, чтобы за счет этого пополнять бюджет теперь муниципальный. Нам помогли противостоять разрушению системы сами же муниципалы. Точнее, самые нерадивые из их числа в Невском районе, обойдя наш комитет, обойдя всевозможные законодательно установленные препоны, три клуба были отданы в 2000 году органу местного самоуправления, который, не дожидаясь оформления документов, отдал автобанку под обменный пункт. Спасибо депутатам за это безобразие, потому что мы, естественно, не могли этого спустить, и благодаря усилиям средств массовой информации, благодаря здравомыслящим депутатам городского собрания, этот закон удалось отменить и вернуть в лоно систему работы с клубами эти помещения. Почему я говорю о системе? Потому что это не только помещение, это педагоги. Нашим комитетом организована система повышения квалификации педагогов, работающих в клубе. При нашем комитете действует городская аттестационная комиссия, которая организует мастер-классы по разным направлениям.
Казалось бы, задачи простые – сделать молодежный центр, который находится рядом с домом, привлекательным. Но на практике это совсем непросто, говорит педагог-организатор подросткового клуба «Ракета» Алла Редюк.
Во-первых, ребята сами не всегда знают, что им может быть достаточно долгий срок интересным. То есть вот у него возник интерес вот сейчас, сию минуту, вот дайте, давайте сделаем, а может быть проведем. А уже в процессе подготовки интерес несколько остывает у ребят. И этот интерес надо поддерживать и дело доводить до конца, и к этому приучать и ребят, и самим в этом процессе активно участвовать. Это довольно сложно. У нас настолько разные ребята. Мальчики в галстуках, девочки в бантиках – это да. И ребята, состоящие на учете. И они все вместе, понимаете? И нам надо так сделать, чтобы они социализировались, чтобы они не только мирно общались между собой, но и у них возникали общие какие-то интересы, цели. Это сложно.
Каждый вновь открытый клуб – это достижение. О том, насколько эта система нужна именно трудным подросткам, говорит подростковый психолог, работающий в кризисном центре Маргарита Изотова.
Ко мне приходят с правонарушениями, и я их спрашиваю. Я знаю их правонарушения, мы об этом много разговариваем. Например, почему ты это сделал? Он говорит, ну а что? Что мне было делать? Потом алкоголизм, допустим, подростковый, наркомания. Ну а что вчера нам было делать? Мы вот собрались там, выпили. И что делать, звучит очень часто. И по вот специфике своей работы бывает, что я своих подростков как бы сопровождаю какими-то педагогическими организациями. Например, вот клубной системой. Там спорт, карате. И результат очень хороший.
Одна из самых больших проблем подростковых клубов – кадровая. Преподавателей мало, и молодые туда не идут из-за низких зарплат. Кроме того, большинство подростковых клубов нуждаются в серьезном ремонте и в информационной поддержке. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Хочу отметить, что в 19 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, ток-шоу «Время гостей». Сегодня ведет его Анна Качкаева, а гости московской студии – политик Владимир Рыжков и депутат Госдумы Андрей Андреев от фракции КПРФ. Сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Североуральск в Свердловской области продолжают бессрочную голодовку работники шахты «Красная шапочка», где не прекращается трудовой конфликт. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», в акции участвует уже 81 шахтер. Правоохранительные органы Московской области подтвердили информацию о жестоком убийстве главы Российского союза производителей соков Валерия Остапца. Нападение было совершено 12 апреля в деревне Крекшино в Наро-Фоминском районе. Конституционный суд России разрешил регистрацию граждан в домах на дачных участках. Существовавший запрет обжаловала группа граждан, которым было отказано в регистрации, несмотря на то, что они не имеют иного жилья, кроме загородного дачного дома. В Калининграде прошел митинг рабочих автомобильного завода «Автотор». Около 1500 человек выступили против намерения правительства ввести ограничения на сборку иностранных автомобилей в России. В Москве открылся съезд партии «Единая Россия». Ожидается, что завтра в его работе будут участвовать президент России Владимир Путин и избранный президент Дмитрий Медведев. Московский городской суд отставил под стражей до 15 июня высокопоставленного сотрудника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков генерала Александра Бульбова. Он обвиняется в получении взятки. Суд в Петербурге оправдал троих обвиняемых по делу о подготовке покушения на губернатора Валентину Матвиенко. Власти Сербии намерены провести 11 мая в Косове выборы в органы местного самоуправления. Представители ООН в Косове заявили, что Сербия не имеет на это права. В провинции Кандагар на юге Афганистана в результате нападения талибов погибли 11 полицейских. Сегодня, после перерывов в 43 года, возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение между Индией и Бангладеш. В Италии сегодня второй день парламентских выборов. Борьба ведется между правоцентристским блоком Сильвио Берлускони и левоцентристами. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. С 15 по 29 июня в Большом зале Московской консерватории во второй раз пройдет международный конкурс пианистов имени Святослава Рихтера. Первый тур уже завершен. Из 111 поданных заявок жюри под председательством Элисо Версаладзе отобрало 35. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Во втором туре будут участвовать 35 человек из 18 стран. Больше всего россиян, их 12. На следующей позиции музыканты из Америки, Китая и Болгарии. По 3 исполнителя. В жюри очень представительном тоже больше российских судей. 3 человека. Это Наталья Гутман, Анна Маликова и Виктория Постникова. Конкурс носит имя Святослава Рихтера. И о нем говорил министр культуры Александр Соколов.
Таких музыкантов, великих музыкантов, можно по пальцам перечесть. И хотя Святослав Теофилович не занимался педагогической деятельностью в таком традиционном ее понимании, то есть не преподавал в Московской консерватории или какой-либо иной, но он был великим педагогом. То есть он был на самом деле человеком, который умел преподать уроки на высшем уровне профессионализма и в то же время эти уроки не становились ремеслом. Ну, вы, наверное, знаете, что его квартира на Бронной, она фактически была вот таким святилищем, где он репетировал, причем репетировал именно со студентами московских вузов, готовя с ними такие сложнейшие программы, которые в то время было просто немыслимо даже предложить для учебного процесса в той же Московской консерватории. Он, допустим, репетировал с ними концерт Альбана Берга, и фактически они из его рук получали вот такую бесценную информацию о том, что это такое, что это заявление в культуре, музыкальной культуре 20 века.
В жюри не приглашали играющих тренеров. Дело не в том, чтобы уподобить их Святославу Рихтеру. Просто очень велика вероятность, что они станут лоббировать интересы своих учеников. Подобными скандалами сопровождается оглашение результатов почти всех музыкальных соревнований. Вторая особенность конкурса имени Рихтера состоит в том, что возрастной ценз ограничен 23 годами только снизу. Стало быть, в нем могут принять участие весьма немолодые музыканты. Старшим в этом году будет немецкий пианист Франц Эйхбергер. На сайте конкурса вывешена фотография седовласого и седобородого господина. И еще одно отличие от других музыкальных состязаний состоит в том, что программа довольно свободная. Директор благотворительного фонда конкурса Асир Розенберг говорит.
Одна из участниц, уже прошедших отборочное прослушивание, представила, я не помню, одну тетрадь или две тетради Дебюсси. Это очень редко бывает, когда на конкурсе исполняются вот такие крупные полотна. Кто-то предлагает 24 этюда Шопена. Но это практически сольные концерты.
А теперь перейдем к более грубым материям. Лауреат первой премии получит 30 тысяч долларов, причем организаторам смотра удалось добиться, чтобы выигранные деньги не облагались налогами. А поддержать конкурс имени Рихтера согласились не российские спонсоры, а немецкая страховая компания «Эрго». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Сегодня вас с ней познакомит Дмитрий Волчек.
В Лондоне Украине открылась ежегодная книжная ярмарка. В ней принимают участие издательства из 62 стран мира. В фокусе ярмарки нынешнего года – арабская литература. В Лондон приехали 40 литераторов и издателей из арабских государств. Египетские писатели Баха Атахер и Ала Аль-Асвани, палестинский литературовед Фасал Дарадж, популярный ливийский прозаик Хишам Матар, писательница из Саудовской Аравии Раджа Алсанея и другие гости ярмарки примут участие в круглых столах и презентациях, призванных укрепить связи литературных кругов Великобритании с арабским миром. Британский совет подготовил к ярмарке интернет-сайт, посвященный новинкам арабской литературы. Среди известных английских писателей, принимающих участие в ярмарке, Блейк Моррисон, Тони Парсонс, Родерик Гордон и Брайан Уильямс. Российский павильон создан российско-британской культурной организацией «Академия Россика». Ярмарка проходит в комплексе «Эрлс Корт» до 16 апреля. В Гонконге состоялась церемония вручения ежегодных кинопремий. 8 наград получила историческая драма «Полководцы» о тайпинском восстании против династии Цин в середине 19 века. Создатель этой картины Питер Чен удостоен премии за режиссуру, а актер Джет Ли – за лучшую мужскую роль. Премию за лучший азиатский фильм получил эротический триллер Энга Ли «Вожделение». Приз за лучший сценарий достался последнему фильму Джонни То «Безумный следователь». Премию за лучшую женскую роль получила Са Жень Гаова, сыгравшая в трагикомедии «Постмодернистская жизнь моей тети». Награда за профессиональные достижения была присуждена посмертно актрисе Лидии Шам, скончавшейся в феврале от рака. Кинозвезда Кейт Бланшетт родила сына. Представитель актрисы сообщил, что Игнейшиус Мартин, третий сын Бланшетт и ее мужа, австралийского драматурга Эндрю Аптона, родился в воскресенье в Сиднее. Премьер-министр Австралии Кевин Радд официально поздравил супругов и сообщил, что Бланшетт будет участвовать в национальном саммите, который открывается в субботу. Тысячи известных австралийцев обсудят перспективы развития страны в различных областях. Бланшетт будет сопредседателем секции по вопросам искусства. Кассовый рейтинг североамериканского кинопроката за минувший уикенд возглавляет фильм «Выпускной». По предварительным данным, ремейк триллера о маньяке-убийце, терроризирующем тинейджеров, собрал за первый уикенд более 22 миллионов долларов. Криминальная драма «Короли улиц» с Киану Ривзом в роли полицейского на втором месте рейтинга – 12 миллионов. Первую тройку замыкает лента об удачливых игроках казино Лас-Вегаса «21» – 11 миллионов долларов.
С новостями культуры вас познакомил Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Италии сегодня второй день парламентских выборов. Основная борьба идет между правоцентристским блоком во главе с экс-премьером Сильвией Берлускони и левоцентристами, чей лидер – бывший мэр Рима Вальтер Вельтрони. В первый день выборов, в воскресенье, явка избирателей составила 49%. Это несколько ниже, чем на предыдущих выборах 2 года назад. Итальянский сетевой отклик на это событие в рубрике «Политика онлайн», который подготовил сегодня Кирилл Кобрин.
Любопытный комментарий к этим выборам в популярнейшем англоязычном блоге известного итальянского журналиста Беппе Грилло. Текст называется «Меньшее зло». Речь идет о том, что итальянским избирателям, по мнению Грилло, приходится руководствоваться не своими политическими симпатиями или антипатиями, а принципом «как бы не было хуже». Разочарование итальянского избирателя столь сильно, что он не строит никаких перспективных планов, а исходит из самого, что ни на есть, ползучего прогрессива. Беппе Грилло пишет:
«Меньшее зло – дитя просто зла. Оно его порождение. Без просто зла меньшее зло не существовало бы. Зло – главная точка отсчета итальянца. Оно удобно для ориентации. Итальянец пытается оказаться в ситуации лучшей по отношению ко злу. В таком случае случае меньшее зло – скачок качества. Итальянцы стараются выбрать не самого плохого дантиста, стараются читать не самые уж плохие газеты, смотреть не самые плохие телепрограммы, работать в не самой плохой компании, голосовать не за самую плохую партию, ложиться не в самую плохую больницу, есть не в самом плохом из ресторанов, ездить не по самой ужасной дороге, дышать не самым плохим воздухом, жить не в самой плохой квартире, иметь дело не с самым плохим нотариусом и быть похороненным не самой плохой похоронной компанией и не в самой плохой могиле.
Такой вот горький список. Итальянский журналист пытается даже подвести под теорию меньшего зла некоторую аналитическую базу. Впрочем, получается у него все те же самые метафоры и перечисления.
Худшее – лучшее алиби для меньшего зла. В отличие от простого плохого, меньшее зло всегда лучше. Ведь какая угодно авиакомпания лучше Алиталии. Любая телефонная компания лучше Телеком Италия. Любой телеканал лучше итальянского общественного телевидения.
Если отвлечься от логических перевертышей Беппе Грилла, то что же является причиной политического выбора между злом и меньшим злом, который, если верить журналисту, стоит перед итальянцами? Мнение обозревателя «Радио Свобода» Ефима Фиштейна.
Стабильности Италия нуждается больше всего. В результате крупных коррупционных скандалов в свое время провалились некоторые центристские партии с определенной политической традицией, христианские демократы, социалисты. Провалившиеся они образовали в центре политической сцены вакуум, пустоту, которую пытались заполнить экстремисты справа и слева, но пока недостаточно успешно. Католические силы страны разделились. Правые католики перешли в лагерь Берлускони, в то время, как, скажем, демократическая партия Волтрони включает в себя так называемых прогрессивных католиков. Но, в принципе, и те, и другие, конечно же, в основной массе состоят из то ли крайне правых, то ли крайне левых сил. Повторюсь, Италия нуждается как в воздухе, в стабильности, потому что именно эта страна сейчас является больным человеком Европейского Союза. Ее общая задолженность превышает 100% валового домашнего продукта, чего в Европе не бывает, там максимально до 60%. Кроме того, делу не помогает и то, что каждый годовой бюджет оказывается дефицитным, высоко дефицитным. В Италии исключительно застарелая социальная система, которая дает все пенсионерам, но зато молодые люди оказываются безработными. В Италии исключительно высока безработность молодых. В категории от 15 до 20 лет 25% этой категории оказываются безработными. Зато на пенсию выходят довольно рано. Зато итальянские политики зарабатывают как никто другой в Европе. Для сравнения скажу, что зарплата депутата из Италии 12 тысяч евро 5-6 раз превышает зарплату депутатов из центральноевропейских стран. Колоссальные проблемы в экономике, колоссальная власть профсоюзов, которые не позволяют правительству, будь оно правым или левым, приватизировать, скажем, государственные или полугосударственные компании. Недавно был случай, когда Италия собиралась продать свою задолженную авиакомпанию «Аль-Италия», но не получилось из-за того, что 9 профсоюзов, работающих там, на этой компании, просто заблокировали эту сделку. И так во всем практически. При этом, как все говорят, крайне высока роль не только в экономике страны, но и в политической системе, высока роль криминальных структур.
Говорил обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Но вернемся к блогу итальянского журналиста Беппе Грилло. Его скорбное перечисление различных обстоятельств, при которых необходимо выбирать меньшее зло, завершается бунтом, похожим на бунт некоторых героев Достоевского.
Но, кстати, почему мы вообще должны выбирать между просто злом и меньшим злом? Когда начался этот шантаж? Я не хочу жить в ситуации меньшего зла. Я требую нормальную жизнь. Я требую, чтобы она была прекрасной, оптимальной, превосходной. Быть может, я не преуспею в этом, но я попробую. Я обязан попробовать.
Популярный блог итальянского журналиста Беппе Грилло. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кубин.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16:45. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Североуральске Свердловской области продолжают бессрочную голодовку работники шахты «Красная шапочка», где не прекращается трудовой конфликт. В акции участвует уже 81 горняк. Правоохранительные органы Московской области подтвердили информацию о жестоком убийстве главы Российского союза производителей соков Валерия Остапца. Конституционный суд России разрешил регистрацию граждан в домах на дачных участках. В Калининграде прошел митинг рабочих автомобильного завода «Автотор», протестовавших против намерения правительства ввести ограничения на сборку иностранных автомобилей в России.
В Москве открылся съезд партии «Единая Россия». В провинции Кандагар на юге Афганистана в результате нападения талибов убиты 11 полицейских. Сегодня, после перерыва в 43 года, возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение между Индией и Бангладеш.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Министерство финансов России надеется, что в июне 2008 года страна сможет досрочно погасить примерно 3 миллиарда долларов долга перед Всемирным банком, общий объем которого сейчас составляет 4,5 миллиарда долларов, заявил заместитель руководителя министерства Дмитрий Панкин. В то же время он не уточнил, будет ли погашение проводиться одним платежом или несколькими частями по каждому займу. Россия не намерена вводить дополнительные ограничения на экспорт зерна, помимо тех, которые уже действуют в части экспортных пошлин, сообщил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. В январе 2008 года в стране ставка пошлины на экспорт пшеницы была повышена с 10 до 40% от таможенной стоимости. Согласно первоначальным планам, эта, по сути, запретительная пошлина должна была действовать до конца апреля. Однако в марте правительство продлило срок ее действия до 1 июля. Ограничение экспорта зерна, как рассчитывают российские власти, должно привести к увеличению его предложения на внутреннем рынке и, как следствие, к стабилизации цен. Пока же, как считает Алексей Кудрин, подорожание основных продуктов питания в стране продолжает оказывать заметное влияние на темпы инфляции.
Как только продовольствие увеличивается, цена, то население, конечно, готово заплатить за это продовольствие, чтобы не снижать уровень своего потребления. Средства эти есть. Доля, может быть, расходов на продовольствие на некоторые проценты увеличивается, но, по сути, граждане готовы платить более высокие цены. Поэтому рост цен на мировом рынке, они встретились с готовностью населения заплатить, но не снижать уровень потребления по целому ряду продовольственных товаров.
Тарифное регулирование поставок продуктов питания за счет введения повышенных экспортных пошлин и снижения или отмены импортных, по мнению экспертов, сегодня является наиболее оптимальным способом влияния на внутренний продовольственный рынок. Административное же регулирование цен на основные продукты, прежде всего на хлеб, согласно их оценкам, может привести только к осложнению ситуации, говорит президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский.
И опыт Израиля, и опыт других стран, и опыт наших регионов отдельных, которые пытались заниматься подобной политикой в хлебном рынке, всегда показывает определенные негативы. Фиксируя цену или вообще любым способом удерживая цену, в том числе и административным ресурсом, мы автоматом дотируем богатые карманы. Они имеют возможность покупать больше, да, дешевле и так далее. В любом случае, на это регулирование затрачиваются средства из бюджетов. Отдайте эти деньги малоимущим и позвольте малоимущему карману целенаправленно покупать дорожающий хлеб.
Российский фондовый рынок по своим показателям не уступает Индии или Китаю, но имеет дополнительные риски, поскольку сильно зависит от цен на нефть, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. С этим мнением согласен и старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Я не буду удивлен, если за коррекции на фондовых рынках произойдет определенная коррекция цен на сырьевые товары. Соответственно, для России это будет означать, скажем, возможно, более низкие цены на нефть, более низкие доходы для наших нефтяных компаний и для бюджета. Но, опять-таки, никакой катастрофы я здесь не вижу. Нефть находится на очень высоких уровнях. И для того, чтобы мы как-то почувствовали на уровне обывателей какой-то эффект от этого, нефть должна, видимо, упасть, ну, как минимум процентов на 30-40 за текущего уровня, что в текущей даже ситуации кажется невероятным.
Уровень доверия российских граждан к национальной валюте в последние годы неизменно остается высоким. Согласно социологическому опросу, проведенному в апреле фондом «Общественное мнение», 61% респондентов, выбирая между рублем, долларом и евро, отдали предпочтение российской валюте. Вместе с тем, доля россиян, доверяющих доллару, значительно снизилась с 35% в 2002 году до 3% в 2008. Европейская валюта 6 лет назад вызывала доверие у 11% участвовавших в опросе граждан, а сейчас у 27%. Морская коллегия при правительстве России в конце текущей недели рассмотрит вопрос о границах российского континентального шельфа в Арктике, а также о перспективах его изучения и освоения, сообщил первый вице-премьер Сергей Иванов. Летом 2007 года специальная экспедиция провела исследование по обоснованию внешней границы арктического шельфа. При этом, как заявил министр природных ресурсов Юрий Трутнев, собранных материалов оказалось достаточно, чтобы отнести к нему расположенные в арктических морях хребет Ломоносова и поднятие Менделеева.
Эта экспедиция позволила сформировать заявку Российской Федерации на хребет Ломоносова. Мы считаем, что материалы экспедиции достаточны для подачи заявки на присоединение к экономической зоне влияния Российской Федерации хребта Ломоносова, запасы углеводородов, там 5 миллиардов тонн условного топлива, это достаточно важно для страны, эта работа будет продолжаться.
Российская компания «Норильский никель» в 2007 году сохранила первое место в мире по объему производства никеля, добыв 289 тысяч тонн этого цветного металла, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на данные исследовательской компании CRU. На втором и третьем местах в этом рейтинге бразильская «Вале» и крупнейшая в мире горнодобывающая компания австралийско-британская BHP Billiton, 226 и 136 тысяч тонн соответственно. Согласно прогнозу Норильского никеля, в 2008 году компания рассчитывает произвести от 300 до 305 тысяч тонн этого металла. Курс доллара на сегодня 23 рубля 48 копеек, на завтра 23.51. Евро сегодня стоит 37 рублей 11 копеек, курс на вторник 37.06. На международных торгах за евро дают доллар 57 центов.
С экономической панорамой вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Бельгии. В Бельгии пристальное внимание СМИ привлекла вышедшая в субботу, 12 апреля, книга под названием «Перерезать пуповину». Это автобиография внебрачной дочери бельгийского короля Альберта II, художницы Дельфины Боэль. Книга стала еще одним ударом по бельгийской монархии, которая и так переживает не самые лучшие времена. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Бенилюксе Софья Корниенко.
Если есть на свете неопровержимые доказательства популярной теории, что искусство – это следствие психологической травмы, то одно из них – искусство Дельфины Боэль. В ее скульптурных работах Бельгия и бельгийский королевский двор жестоко расплачиваются за прошлое художницы. Здесь и августейший священный четвероногий монстр со свиной головой, и брюссельский писающий мальчик с непропорционально огромным фалосом, перекрашенным в бельгийский триколор, и просто государственный флаг со словами «Truth can set you free» – «Правда освобождает» – Дельфины Боэль. Раньше среди моих произведений было много тронов и прочих королевских атрибутов. Я находила их очень забавными. Я вообще подходила к своей работе с максимальной долей юмора. Юмор помогал преодолеть болезненную реальность. 40-летняя Боэль с мужем и 4-летней дочерью живет в Брюсселе. В этом месяце у нее должен родиться сын. Она пытается найти свой язык в искусстве, но прошлое преследует ее. То же самое прошлое обеспечило популярный интерес к ее творчеству. Как выразился посетитель одного из фламандских интернет-форумов, «Не будь она дочерью короля, пришлось бы ей своими скульптурами из папье-маше топить печку, чтобы не умереть зимой от холода. Невозможно говорить о моем искусстве, не зная, чем оно было спровоцировано», — говорит Боэль. Ее автобиография ловко приурочена к открытию персональной выставки в городе Сент-Мартенс-Латем, вблизи Гента. Когда я переехала в Бельгию в 2004 году, то удивилась тому, насколько я была здесь известна, причем скандально известна. Или же это ко мне пришла слава как художница? Подобные мысли одолевали меня. Я должна была раз и навсегда принять решение перерезать пуповину, открыто заявить о том, что я все оставила в прошлом и стала взрослой женщиной. Очень просто утонуть в жизни своих родителей. С тех пор, как я переехала в Бельгию, я погрузилась в родительское прошлое. Мне постоянно напоминают о моем происхождении. Даже в узком кругу друзей все время задают вопросы. Почему я здесь? Каково мне жить рядом с отцом? Виделась ли я с ним? Я не виню людей. Подобное любопытство нормально. Но сегодня я переворачиваю страницу. заявила Буэль в интервью бельгийской телепрограмме «De Rode Loper» «Красная дорожка». Дельфиня в одиночестве воспитала ее мать, баронесса Сели Лоншан. О том, что навещавший мать бельгийский принц, друг семьи, которого Дельфиня называла папийон, бабочкой, на самом деле был ее отцом, она узнала лишь в 18. Роман принца Альберта и ее матери продолжался 16 лет подряд. Желание Альберта развестись со своей женой, принцессой Паолой, и прожить оставшуюся жизнь в изгнании с баронессой вызвало в начале 80-х ужасный скандал, грозивший навсегда подорвать и без того уже шаткий авторитет монархии в Бельгии. Баронесса приняла решение покинуть страну и переехала с дочерью в Лондон, где их никто не знал. Альберт еще некоторое время регулярно навещал их. Затем, в 93-м году, после смерти бездетного старшего брата, короля Бодуэна I, он взошел на престол. Казалось, неуместное прошлое удалось задвинуть подальше, как старую мебель. Однако 9 лет назад бельгийский журналист Марио Данелс опубликовал биографию королевы Паолы. И уже несколько дней спустя Лондон дом внебрачной дочери короля окружили папарацци. Дельфина Буэль. Все это внимание ко мне было очень неприятно. Я чувствовала себя абсолютно бессильной. Никому бы такого не пожелала. Были такие «друзья», в кавычках, в основном из поколения моих родителей, которые меня в детстве ласкали и тискали, а теперь относятся ко мне с открытой неприязнью. Словно бы в чем-то была моя вина. Все очень несправедливо, и жить с этим очень тяжело. У баронессы случился сердечный приступ. Дельфиня Буэль вспоминает в своей книге, как она решилась поговорить с отцом. «Никогда больше не звони мне, ничего не хочу об этом слышать, и вообще, ты мне не дочь», — ответил ей король Бельгии Альберт II. Когда же Буэль отметила, что все видят, как она похожа на мать короля Астрид, Альберт взорвался. «Не смей говорить, что ты похожа на мою мать». По словам Буэль, она еще долго стояла с трубкой в руках, не понимая, что произошло, и чувствовала себя никому не нужной, как мясо, оставленное для собак. В том же году в своем рождественском обращении к нации король упомянул о кризисе, который постиг его семью 30 годами раньше, и который он вместе с женой сумел преодолеть. «Недавно нам напомнили о том кризисе», — продолжил король Альберт. «Мы не желаем больше говорить о нем. Он относится к частной сфере нашей жизни. Мы будем счастливы, если произошедшее с нами вселит надежду в сердца тех, кто переживает не лучшие времена сегодня». Эти слова принято считать косвенным признанием королем своей дочери Дельфине Буэль.
Рассказ Софьи Корниенко завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – расследование в Ингушетии убийства члена Верховного суда Республики Хасана Яндиева. Вас ждут и другие репортажи. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цены на товары снова начали расти из-за подорожания топлива и электроэнергии.
Если цены на продовольствие будут повышаться такими же темпами, это будет иметь ужасные последствия.
МИД Украины требует от российской стороны прекратить практику угроз.
Обвиняемый в шпионаже встречался с российским агентом многократно, как в Германии, так и в соседних странах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».